Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных спикера. Игорь Друзь, общественный деятель и публицист. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте, Евгений.
И Шата Хаидзе, активист родительского движения Грузии, политэмигрант из этой страны уже довольно давно. Он живет в Москве, но, конечно, связи с родиной не теряет. Добрый день, Шата.
Приветствую вас, Евгений.
Советская империя рухнула 20 лет тому назад. Вот осколки этой империи, те страны, которые окружают сегодня Российскую Федерацию, там начались, конечно, брожения, начались различные проблемы. И, конечно же, наши оппоненты не могли пройти мимо этого, стали работать в этих странах. К сожалению, Россия была ограничена в своих возможностях, и здесь свои внутренние расколы происходили. В итоге мы видим очень большие проблемы и в геополитике, и в экономике, и на Украине, и Молдова. И сегодня, вот, к сожалению, в Грузии происходят очень огорчительные явления. Шата, все происходило на ваших глазах. С чего все началось? Удар по православию, удар по традиционным семейным ценностям и привязка экономическая к Западу.
Безусловно, это борьба против православия, против единства православных народов, против единого Церкви Иисуса Христова. И события сегодня в Грузии развиваются очень интересно. То есть американцы и Запад, вся вот эта либеральная западная политическая система, они перешли, используют абсолютно новые технологии, и борьба против, как я уже отметил, православия никак не прекращается, более усиливается. Сегодняшние процессы, которые происходят в Грузии, это ответ Запада на решение Грузинской православной церкви по отношению украинского вопроса, по решению грузинского народа и Грузинской православной церкви по вопросу борьбы против садомии, против разврата. А случай с Гавриловым в парламенте, вот эта провокация, это всего лишь повод. То есть политика, тут чисто политические вопросы занимают уже второстепенное место. А на самом деле истинная причина – это борьба против православных ценностей.
Вы когда-то были, когда жили в Грузии, вели активную общественно-политическую деятельность, боролись, наверное, против представителей ювенальной юстиции и против тех людей, которые старались подорвать семейные ценности. Что из себя представляло тогда вот родительское движение Грузии?
Давно уже ведем борьбу против агрессивного секуляризма, против антицерковной пропаганды и в целом, можно сказать, вот той либеральной грязной системе, которая насаждает у нас вот те лжи ценности и неприемлемые ценности для православного человека и для православного мира. Касательно нашей деятельности в Грузии, все эти организации, которые вы сейчас в том числе отметили, Союз родителей, я возглавлял Народно-православное движение Грузии еще в возрасте 25 лет. Мы боролись, на самом деле, очень сильно, и до сих пор эта борьба продолжается, несмотря на то, что я веду свою научную деятельность сегодня в России, и Россия как бы для меня родина, так же, как и Грузия, и я вообще не разделяю эти две страны, потому что история моей семьи очень тесно связана с Россией, с Российской империей, и, соответственно, это для меня родина, так же, как и для большинства грузин, которые считают себя православными и которые живут по тем грузинским, истинно грузинским, исконно грузинским ценностям.
А думаете вы на каком языке? На грузинском, интересно, или на русском?
Если честно, я думаю на русском, потому что я закончил русскую школу, и у меня русское воспитание. Воспитание имеется в виду образование, я получал на русском языке. Соответственно, вот, ну, я иногда и на грузинском тоже думаю, можно сказать. Вот когда, допустим, я приведу пример, захожу в церковь, я думаю на русском и на грузинском тоже. Как бы у меня вот мысли, они приходят и на русском, и на грузинском.
А в грузинской церкви, видимо, есть отделение в Москве. Там служба на каком языке?
В грузинской церкви служба на грузинском языке. А в Грузии есть очень много монастырей и церквей, где ведется богослужение на русском языке, где есть русскоязычная община, где ходят этнические русские и другие национальности тоже, которые, ну, считаются русскоязычными.
Ну, русский, видимо, язык межнационального общения, как на
Западе.
Безусловно,
русский – это язык межнационального общения, тем более у нас одна социокультурная среда. Со времен империи наша политическая элита, имеется в виду дворянство, общество грузинское, они все разговаривали на русском, разговаривали на грузинском языке, потому что для них и для нас это и грузинский, и русский являются родным языком.
Как вы деятельность Саакашвили оцениваете? Что это за человек? Потому что с его приходом к власти в Грузии многое изменилось. Прежде всего, курс был взят на борьбу с Россией. Россия была представлена чуть ли не главным врагом. Да, и насколько он управляем был? Потому что сегодня тоже уши торчат из того же места. Что называется.
Касательно Саакашвили, я могу сказать одно, что человек является неадекватным, психически неуравновешенным человеком. И использовать такого авантюриста, человека с психическими проблемами, с расстройствами, очень легко. Американские спецслужбы и западные спецслужбы в целом, они прекрасно знают психосоциальный архетип и психологическую обстановку вот этого человека.
На обследование психиатра не
есть, кстати, есть несколько заключений, нашли в архивах специалисты в Грузии, которые работали, которые исследовали его биографию. Человек, безусловно, шизофреник. Он несколько раз был под лечением, несколько раз находился даже в психиатрическую больницу. Это в годы молодости. А потом уже у него достаточно влиятельная семья. Хочется отметить, что его дядя, мама, родной брат его матери и является бывшим генералом КГБ СССР, перебежчиком, который сейчас занимается бизнесом в Америке и сотрудничает с американскими спецслужбами. Именно вот этот человек, Тимур Аласани, он смог ему создать вот такую, как говорится, карьеру.
С помощью промоушен.
Да. И американцы прекрасно знали, что это тщеславный человек, что это психически неуравновешенный человек, авантюрист, отчасти сексуальный маньяк. И вот все эти факторы повлияли на то, что с него сделали они вот такого монстра.
Грузинского Горбачева, можно сказать.
Да, человек, который везде ищет диссонанса. Он деструктивный человек. У него нету абсолютно понятия конструктивизма. И он опасен тем, что у него, безусловно, такие безграничные амбиции.
Безграничная то есть маниловщина такая поступает, да?
Даже у него мания величия, он себя представляет человека, который как бы является святилищем демократии на постсоветском пространстве, и как будто у него, как у мессии, есть определенное как бы значение, чтобы внести вот эти западные ценности. Параллельно он очень любит деньги, и у него есть финансовая заинтересованность.
Ну, тяга к власти обычно сопряжена со служением мамоне.
Да, вся его, как говорится, вот эта группировка, сторонники Саакашвили являются очень крупными бизнесменами. В том числе на территории России тоже ведут бизнес. Вот я вчера опубликовал, примерно вчера, перечень тех бизнесменов, которые вот здесь, с двойными гражданствами, понимаете, еще со времен Чубайса. Это люди, которые представляют из себя либеральную элиту Российской Федерации, можно сказать, соратников и друзей Чубайса.
То есть они стараются сидеть на двух стульях и на грузинском, и в Москве, так сказать.
Конечно, они вот, допустим, собственник Руставия-2, Коба Накопья, он крупный бизнесмен в Российской Федерации. И его сын является директором Руставия-2, и он является владельцем этого телекомпания. Братья Караманишвили тоже владельцы, вот собственники Руставия-2, тоже здесь занимаются бизнесом. Братья Бежуашвили, вот вся верхушка ЭНД, я сейчас вот в том числе и Григол Вашадзе, бывший кандидат президента из национальной партии ЭНД, из партии Саакашвили. Вот. Все они имеют российское гражданство. Все они здесь заработали денег, так же, как и Каха Бендукидзе, который являлся отцом, спонсором, уже он, его нету в живых, являлся спонсором грузинских либералов.
Да, погиб при странных обстоятельствах,
да.
В общем.
Да, да. Все эти люди заработали в состоянии здесь, и до сих пор они продолжают здесь делать бизнес и зарабатывать миллион, не то что миллионами, миллиардами долларов. И мне непонятно, как мы, получается, финансируем русофобию на свои деньги, понимаете?
Ну, про это мало что знает публика широкая. Про Украину еще более-менее есть публикация. А вот про эти взаимоотношения финансовые с различными финансово-экономическими группами в Грузии, конечно, мало очень информации. Я бы хотел, чтобы к нашему разговору Игорь Друзь подключился. Игорь, как вы оцениваете то, что происходит? Потому что большое количество сейчас сюжетов выходит всевозможных на телевидении, даже в аналитических программах. программах, но у них, к сожалению, нет аналитики, то есть все как-то по верхам. Вот рассказывают про это, там, про Боржоми, что рейсы там отменили. А вглубь как-то не копают. Почему не копают? Пал уровень, так сказать, тележурналистики или какие-то другие причины? И что, на ваш взгляд, там происходит сегодня?
Вы знаете, я думаю, Евгений, что какие-то другие причины, как вы справедливо сказали. Я могу подтвердить то, что говорит Шата на примере Украины. Ведь дело в том, что тоже там получилось так, что олигархи, которые делали бизнес в России, тот же Порошенко, он до сих пор имеет активы в России, Тимошенко и другие, масса других олигархов, они заработанные в России деньги тратили на раздувание русофобии на Украине. Поэтому здесь надо что-то делать именно в России. Именно в России, мне кажется, в первую очередь наводить порядок в Москве, пресекая таких мерзавцев, не давая возможность этим окраинным князькам делать деньги в России и пускать это на пропаганду против российского государства. Конечно, есть свои грехи и у населения Грузии, и у населения Украины, но я против того, чтобы мнение кучки проплаченных мерзавцев выдавать за мнение всего народа. Потому что у нас тоже, к сожалению, по нашему российскому телевидению пошли сюжеты, что весь грузинский народ восстал там на нашего депутата, который приехал. Но это же совсем не так. На самом деле несколько тысяч людей, из которых несколько сот были просто проплачены, сидят на зарплате у господина Сороса, у Госдепа гранты получают. Вот они-то и вышли скакать против нашего человека, нашего представителя, депутата Гаврилова, который приехал по приглашению грузинской стороны. Я должен сказать, что то же самое я видел на Украине, где, извините меня, скакало на Майданах, ну, может, там несколько процентов населения. Но это было выдано за волю всего народа Украины. Но я тоже являюсь коренным украинцем, малоросом, если точнее сказать. Но я же не скакал на Майданы, я боролся против всех Майданов и против первого и второго. Я уже с начала нулевых годов нахожусь в составе православного русского движения Украины. И таких, как я, очень большое количество. И на самом деле из Киева ехали воевать за ополчение Донбасса, и в составе этого ополчения были ребята, которые погибли там. В том числе и погибли некоторые мои товарищи. Поэтому не надо выдавать вот мнение вот этой действительно черни, которая проплачена просто, выдавать это за мнение всего населения. Просто создана на окраинах империи такая ситуация, что крайне невыгодно быть прорусским. А вот быть проамериканским, прозападным, проповедовать дегенеративные ценности, вот это страшно выгодно. Тут же добрая рука какого-то дяди американо протянет тебе пачку долларов, другая рука подтолкнет тебя в начальственное кресло и так далее. Очень большой соблазн перед людьми. Большинство людей мало способно устоять перед такими соблазнами. Поэтому и Россия должна работать в этом плане на окраинах. А у нас вот в Киеве был, например, посол Зурабов, который блистательно себя в кавычках проявил. Были другие такие же блистательные дипломаты. И вот и сложилась такая ситуация. Это, конечно, не говорит о том, что там население Украины, Грузии, Молдавии сплошь безгрешное. Нет. Но если бы оно чувствовало начальственный окрик из Москвы, если бы Москва как-то пресекала эту русофобию, то было бы намного проще жить.
У меня такой вопрос про Саакашвили. Саакашвили, так сказать, со скандалом ушел от власти в свое время, и, по идее, логично было бы предположить, что отношение к России изменится, ну, начнется какое-то восстановление отношений. Отчасти это и случилось, но вот все-таки мы видим, что не в полной мере. Почему так произошло?
Потому что в Грузии очень сильная прозападная либеральная элита. И они до сих пор удерживают под контролем всю политическую систему Грузии.
Старания, то есть от перестановки слагаемых ничего не меняется, да?
Ничего не меняется, потому что одни старания отдельных политиков или руководителей сегодняшней Грузии, они недостаточны, они неэффективны, потому что СМИ полностью контролируются либералами. С СМИ, ведет пропаганду. Очень сильно работают американские спецслужбы в направлении NLP-технологий. Это нейролингвистическое зомбирование народа. В основном они работают в соцсетях, работают в других СМИ, где аудиторией является молодежь, грузинская молодежь. Соответственно, вот на всех флангах идет работа, можно сказать, неправительственные организации. И вот это все создает такой фон, как будто Грузия является русофобской страной, как будто народ Грузии ненавидит Россию, ненавидит русских. А это всего лишь 15%. 15%, всего лишь 15% Грузии, населения всей Грузии, кто поддерживает, допустим, там, это безобразие, имеется в виду сторонники Михаила Саакашвили, вот эти все неправительственные организации и т.д.
Хотя мы видим, вот когда наши туристы оттуда приезжают, они говорят, да не видим, мы не сталкиваемся с никакой там русофобией отношения.
Потому что простой грузинский народ прекрасно понимает, что русские являются братьями. Вы понимаете, сейчас вот даже я в адрес российских СМИ тоже хочу сказать, как бы хочу покритиковать их, потому что все доводится до такого голого прагматизма. Вот Боржоми, вино, экономическая выгода, и никто не вспоминает о том, что нас на самом деле связывает друг с другом. Истинная причина братства между грузинами и русскими является это наша вера Христова, то, что нас объединяет. По этой причине наши цари, наши предки объединили в свое время Грузию и Россию.
Многие представители грузинского истеблишмента служили России. Да?
Конечно же, вся дворянство грузинское служили. Они были воевали частью Российской империи. Наш этнос внес свой вклад в развитие Российской империи. Мы являемся частью этой культуры, этой истории, и никто не может это у нас отнять. А сегодня, к сожалению, очень обидно, что все доходит до прагматизма, понимаете? Вот да, кто-то выгоду получает или не получает, кто получил ущерб от туризма, кто не получит его, и сколько заработали. Вот это все, я думаю, что до этого мы уже опустили, что вот политики, во многом даже СМИ не
что
понимают.
Что в основе бутылки, да, с боржоми, да, на самом,
да,
деле.
Доводят вот до боржоми и до желудка доводят абсолютно более серьезные идеологические вопросы.
Ну, это об уровне еще наших СМИ отчасти говорит, топ-менеджеров, начальников, которые вот тоже, ну, степень, может быть, интеллектуальная,
ну, потому что
снижается.
Тут тоже много либералов, можно сказать, что либералы, они, у них нету ни национальности, ни национального самосознания, нету чувства патриотизма. Как бы они представляют и грузинские либералы, и российские, и американские. Это одни и те же люди, абсолютно одни и те же люди. Я не вижу никакого отличия между ними.
Шатан, ну я знаю, что вы оттуда уезжали с большими очень личными проблемами, трудностями, вас подвергали арестам, и вроде как американские спецслужбы к этому приложили.
Да, я бы не сказал, что со стороны государства. Нет, тут есть отдельные личности, и у нас мы располагали информацию, что радикальные исламисты, которых я разоблачил, и бывших сотрудников разоблачал, точнее, до сих пор, в принципе, сейчас на научном уровне веду исследования и публикую свои аналитические статьи, я способствовал тому, что Грузия являлась транзитом для этих радикальных исламистов и плацдармом для осуществления диверсионных актов на Северном Кавказе. И я, можно сказать, что провел очень серьезную работу, во многом разоблачил вот где являлись эти ячейки на территории Грузии, где они находились. И исходя из этого, американские и западные спецслужбы, которые поддерживали, работали совместно, и бывшие сотрудники грузинских спецслужб, которые до сих пор остаются в грузинских спецслужбах со времени еще Саакашвили, они работали там. Вот эти люди постарались, и мы располагали информацию, что они хотели ликвидировать меня. Ликвидировать, убрать, настолько со мной договориться, как бы они не смогли. Еще со времен Саакашвили хотели меня как бы завербовать с западные спецслужбы.
Ну, купить фактически.
Да, но они не смогли. Тогда меня посадили. Я отсидел 4 года, я провел за решеткой, и потом уже как политический заключенный меня амнистировали, реабилитировали. И вот, ну, сегодня я езжу в Грузию очень часто, но находиться там не совсем безопасно. Мне пока вот мы имеем
такую нестабильную ситуацию.
Да, да, такую нестабильную, потому что государство полностью не может обезопасить меня. Мы увидели случай с Гавриловым, как они организованно напали все. Еще год назад они это все готовили. Так что западные спецслужбы на территории Грузии работают очень сильно. Американцы очень сильно работают.
Я должен сказать, что я полностью разделяю то, что говорит Шота, особенно то, что не надо мерять все экономикой. Это абсолютно деструктивный путь, это путь в тупик, и это путь к развалу не только СНГ, это путь к развалу даже самой России, не дай бог. Мы должны понимать, что действительно мы люди, и значит, мы не животные. У нас есть свои идеалы, у нас есть бессмертная душа, мы христиане, и для нас самое главное, самое святое и самое ценное все-таки это вера. И таких людей может быть и не большинство, но они играют огромную роль. Вот если мы возьмем, например, ополчение Донбасса, то все-таки, когда начиналось восстание, то ядром, таким зародышем ополчения, это были православные люди, которые возмутились происходящим, понимали, что Майдан — это против православия, что Майдан — это против нравственности, что это убийство общего русского духа, убийство Святой Руси, и поэтому, конечно, восстали. Хотя в ополчении не было никакой зарплаты, не было страховых выплат на случай увечья или смерти, выплат родным погибшего и так далее. То есть люди все-таки исходили из своих идеалов. И эти идеалы способны нас сплотить. Если мы посмотрим на то, что делает США и какое они значение придают этим идеалам, то мы сами должны еще раз убедиться, насколько это важно. Вот когда для развала православия американцы пригнали авианосец на так называемый Критский собор, авианосец Гарри Трумэн, и оттуда высадились специальные службы и охраняли этот собор, который являлся беззаконным сборищем, и Русская Православная Церковь, к счастью, и грузинская тоже не принимала в нем участия, то мы должны, глядя даже на действия наших врагов, понять, что это и есть самое главное. И Россия — это все-таки до сих пор катехон. Это последний оплот христианства в мире. Именно так это воспринимают даже здоровые силы на Западе. Да, она больная, да, у нее есть трудности. Но вот сейчас, когда приехал Путин, то итальянские газеты, я мониторю внимательно западные СМИ, то итальянские газеты написали, что многие консервативные католики воспринимают Путина лучше, чем Папу Римского, потому что Папа Римский либерален, он разрушает остатки христианской нравственности. Он говорит о том, что, например, надо извиняться перед гомосексуалистами, а Путин принимает закон, который запрещает пропаганду гомосексуализма детям. Мы тоже понимаем, что там и президент наш имеет недостатки, и Россия имеет недостатки, но это последнее, что осталось у человечества. И если Россия бы рухнула, то просто начался бы страшный суд и конец света. Все.
И апокалипсис, апокалиптические времена. Но я хотел вот спросить, сейчас СМИ говорят о создании некой раскольнической церкви, как бы христианской в Черногории, наносится удар по православию. Вот что происходит в Грузии с церковью? Ведь не секрет же, что в основе лежит работа антирусских сил, прежде всего против церкви, как оплота, ну, всего, можно сказать, традиционных форм жизни.
К сожалению, в грузинской церкви тоже развиваются такие процессы. Не так уж значимо вот сейчас, не так уж ярко представители тех деструктивных сил, которые хотят раскола в грузинской церкви, но уже есть несколько епископов, которые выступают, уже открыто выступают против патриарха Грузии, против украинского вопроса, потому что наша церковь не поддерживает там такие фали украинской церкви, и уже нашлись епископы, которые очень часто ездят в Вашингтоне, ездят в Лондоне, уже открыто поддерживают украинскую автокефалическую церковь, так называемую, Тамос, и они открыто уже говорят о том, что патриарх наш является агентом Кремля, что абсолютное безобразие. И просто наша церковь, грузинская церковь, и большинство епископов, большинство синода хорошо осознает и знает, что тело Иисуса Христа, церковь Иисуса Христа неделима, едина, и ни в коем случае нельзя его расчленить. И грузинская церковь никогда не станет частью геополитического оружия Запада. Не будет такого. Потому в грузинской церкви тоже вот выступают некоторые священники, епископы, они объединяются и тоже хотят расколоть грузинскую церковь. Уже есть признаки серьезные.
Ну, грузинская церковь действительно занимает, как справедливо сказал Шота, здоровые очень позиции и по вопросу Украины. Она не признала вот этот новосозданный раскол ПЦУ, так называемый Православную Церковь Украины. Это была организация, созданная на базе организации Анафемы Денисенко, то есть так называемого Киевского патриархата. Это организация, можно сказать, проклятых людей, потому что их рукополагал Анафема Филарет, лжепатриарх. И грузинская православная церковь, несмотря на все давление США, очень страшное давление во всех сферах, и преследования, и травля в СМИ грузинских, все-таки не согласилась признать этот раскол. Это великое дело. Кроме того, грузинская церковь резко выступила против содомизации общества. И в данном случае она выступила не просто против гей-парада, который должен был недавно пройти, потому что гей-парад – это только частный случай педерастизации общества в целом. То есть западные правительства поставили целью полностью содомизировать молодежь. И в своих странах они уже достигли, к сожалению, огромного эффекта. В Англии, например, половина уже почти молодежи не знает, какого она гендера, простите. То есть какого она пола, мужского, женского или третьего, или пятого. То есть вот о чем идет речь. То есть можно ли молодежь всю свести с ума или нет? Грузинская церковь, несмотря на все риски, она сказала твердо: нет, мы стоим на стороне Христа, а не на стороне адского Содома. Вот. Но нездоровые процессы, конечно, в ней тоже идут какие-то. Пока что они, слава Богу, сдерживают, пока есть патриарх Илья, который занимает хорошие позиции.
У меня такой вопрос. Сохраняется ли русский дух в народе, русский язык, тяга к русской культуре? И вот молодежь, конечно, идет на смену более старшему поколению. Что происходит с молодежью? Пытаются ли молодежь оторвать от русского, от русскости, скажем так? В обиходе вообще русская речь звучит?
Знаете, вот, естественно, это процесс, чтобы оторвать молодежь. Основная задача американцев и в целом Запада. Западная политическая система очень старается разорвать те нити, которые связывают этнических грузин с этническими русскими. Разорвать, разрушить вот это общее социокультурное поле. Идет борьба. Вот во времена Саакашвили вели борьбу против русского языка, имеется в виду, чтобы закрывали все русские школы фактически, в вузах закрывали русскоязычные кафедры, факультеты, в ресторанах даже запретили русские песни. Ничего даже не говорю об этих как бы других культурно-просветительских проектах. Все равно в моем поколении, в старшем поколении русский язык доминирует. Имеется в виду, что занимает достаточно весомый процент. Касательно молодежи. Вот до 20 лет молодежь фактически не знает в Грузии русского языка, потому что идет американизация в школах, идет американизация в вузах.
То есть на английском больше, да?
Смотрите, не только Запад в этом виноват. Мы тоже как бы виноваты, потому что мы и не вкладываем в интеллектуальное развитие, то есть мы не вкладываем интеллектуальный ресурс, имеется в виду, интеллектуальные инвестиции не осуществляем, не субсидируем культурно-просветительские и научные проекты в Грузии. Нету такого. Американцы и Запад тратят миллиардами. А нам миллиардами тратить нельзя. Нам нужна всего лишь несколько сильных программ, допустим, по обмену студентов. В том числе и устроить бесплатные курсы русского языка в школах, в вузах. Вот это все возможно. Но, к сожалению, наши фонды, вместо того, чтобы занимались такими проектами, занимаются, наоборот, другими, вредительскими проектами. Если, вот, допустим, фонд Горчакова, например, Россотрудничество, они работают в Грузии не с пророссийскими и с православными людьми, а работают с либералами. С ними сотрудничают. И вы удивитесь сейчас. Люди, которые напали на Гаврилова, устроили ему вот этот ад в Грузии, в парламенте, являются как раз соратниками наших фондов, партнерами наших фондов российских. То есть здесь это либеральное лобби, лоббисты либералов и либералы российские, они очень плотно, можно сказать, осели в этих фондах, и они сотрудничают, соответственно, в Грузии с либералами, с такими же либералами, как они, понимаете? А так у нас ничего не получится, ничего не получится. Потому потом уже выигрывает Запад. И вытесняется уже русская культура, вытесняется уже русский язык. И это не отдельно как бы собственность этнических русских. Нет, это наша история тоже, грузинская история. История Грузии. Мы являемся частью, у нас общая история. Общая. И вот эту историю, и вот эту социокультурную среду, и поле социокультурное хотят разорвать. У них это сейчас на данном этапе не совсем получается. Потому что грузинский народ все равно глубоко консервативный народ, глубоко православный народ, и в семьях старшие стараются все равно удержать молодежь. Удержать и сказать им, что русские наши братья, и то, что они не получают, допустим, в вузах и в школах, их обучают к этому в семье. Можно сказать, что с большим успехом достигает своих цели Запад.
У меня такой вопрос, какой прогноз развития событий, потому что здесь и экономика затрагивается, и геополитика, и отношения, так сказать, духовные, культурные, и, в конце концов, это курортная зона Грузия, да, вот люди уже многие привыкли туда ездить, и вообще музейная, можно сказать, тоже зона, потому что там много замечательных артефактов и истории Христовой Церкви на территории Грузии. Не хотелось бы Грузию это терять и рвать отношения благодаря каким-то негодяям и, по сути дела, представителям пятой колонны и мировой закулисы.
Настолько я хорошо знаю грузинскую кухню изнутри. Большинство русских, вот, общественности, в том числе и политики в России, не знают, что происходит на самом деле в Грузии. Тут получается так, что вот мы, люди, которые выступаем против западизации Грузии, против либерализации грузинского общества, тотальной или насильственной либерализации, секуляризации, мы фактически оказались перед монстром, перед огромным. Огромным монстром оказались без всякой поддержки, можно сказать. Нам в одиночку приходится бороться с таким монстром, как Америка. С огромными финансами. Западные политические системы против них. Мы боремся, и с нами только Бог, понимаете? Если не будет поддержки со стороны России, если не будет свежей такой четкой цели, четкой как бы стратегии по отношению к Грузии, конечно же, страна развалится. Развалится Грузия, и большинство грузинского народа, православного большинства, они окажутся фактически в безвыходной ситуации.
В изоляции.
В изоляции окажутся.
А могут быть и уничтожены.
Да, конечно, потому что у нас с юга нас окружает огромная страна Турция с огромной экономикой и с таким аппетитом проглотить вот те территории, южные территории Грузии, Аджарию и Самскхан-Вахетии, и другие соседи тоже недоброжелатели у нас. Имеется в виду, мы в окружении исламистов, и оттуда Запад, который разлагает наше общество. И потому все закончится очень фатально. Все, и на южных границах Россия может получить такой хаос и очаг еще одного как бы неконтролируемого...
Еще одна горячая точка.
Да, еще одна, да, правильно сказали, еще одну горячую точку.
Я полностью согласен насчет того, что Россотрудничество и другие организации, к сожалению, они не только в Грузии не выполняют свою роль. Но я могу сказать, к примеру, у нас перед Евромайданом американцы просто готовили боевиков. Ну, самым прямым образом, то есть на американских базах готовились боевики, готовились там националистические структуры. А в это время Россотрудничество, я просто как анекдот вспоминаю, проводило, например, вечер американского джаза. И много таких же мероприятий для галочки, под которые списывались огромные деньги. Я был руководителем движения «Народный собор Украины». Мы выводили на массовые акции в поддержку России тысячи людей. Так нам не то, что там не давали какой-то финансовой помощи, хотя, конечно, на довоз людей хотя бы, на билеты. Люди выходили бесплатно, но чтобы их довезти или на питание, конечно, желательны были бы средства. Естественно, мы их не получали из бюджета России. Вот. Но и мы не получали даже информационной поддержки. Вот мало кто знает, что в Киеве проходили прорусские ходы по 15 тысяч человек. Крестные хода православные, с русскими
с иконами,
флагами,
с хоругвями, да.
С портретами святого царя Николая, с лозунгами, что Украина, Россия, Беларусь — это вместе святая Русь. Об этом не сообщало российское телевидение. Ну оно-то могло сообщить, это же ничего не стоит. Вот такая была ситуация. Поэтому говорить сейчас, что вот население этих окраин само сошло с ума, оно недостойно ничего, чтобы с ним дружить, это отрезанный ломоть, и давайте построим там стены на этих окраинах, вот, пограничные. Вот. Это безумие просто, это не так. То есть очень много до сих пор прорусских сил на Украине. Но они тоже не получают поддержки. И скажу другое, что если Россия взяла бы вот так, закрылась бы, то в конце концов заберут все и заберут даже саму Москву. Поэтому надо отражать врага на дальних подступах. Я говорю, правильно Россия действует в Сирии. Я полностью одобряю и поддерживаю. Там она спасает тоже христиан и христианские святыни, связывает огромные ресурсы Запада и исламистов. Ну вот точно так же надо действовать и в республиках. И это еще важнее намного, чем Сирия.
И такой вопрос. Но Запад и, в частности, Соединенные Штаты, с экономикой у них тоже не все ладно, в долгу как в шелку. Тем не менее, и там есть разные силы. Одни говорят, давай мы все равно будем продолжать эту вот экспансию. Другие говорят, давайте мы немножко свернем эту всю деятельность. В частности, Трамп, он бизнесмен, он деньги считать умеет, и он видит, что многое там пропадает между пальцев. Все эти кредиты, они ничего не вернут. То, что отдано на Украину и там в Грузию. Вот есть ли надежда на какой-то здравый смысл хотя бы? Или
нет,
там уже давно?
На Западе все решено давным-давно. Там есть противоречия между элитами, но это противоречие там сразу нас удавить или чуть-чуть удавить попозже. Вот. А насчет того, чтобы удавить, там полный консенсус всех элит, к сожалению. Я должен сказать, что наши надежды на то, что там Европа образумится или прочее, не образумится. И эти государства сатанизированы, будем называть вещи своими именами. А что касается Трампа, то вообще президенты в США мало что решают. Вот Кеннеди попытался реально управлять, и чем это закончилось, мы все прекрасно помним. А на самом деле вот приезжал еще в Москву недавно умерший Дэвид Рокфеллер, и встречался с нашим политбюро еще где-то в 60-е годы. Ему говорят, ну вот ваш президент наговорил то-то. Он говорит, да что у нас решают президенты? Вы же понимаете, что мы нанимаем там менеджеров. Вы говорите о диктатуре пролетариата. У нас диктатура крупнейшей буржуазии. Вот примерно так он сказал.
Ну, как Новгород князя приглашала, да. Тоже наемный менеджер.
То есть там, есть действительно западная олигархия, у которой курс продуман на много-много лет вперед. Может быть, на века. И он продуман против нас. Поэтому мы должны рассчитывать только на Бога и на свои силы.
Шата, расскажите про тех людей, которые возглавляют сегодня грузинскую церковь, потому что на Украине происходит, во многом преодолевается благодаря тем людям, которые возглавляют вот украинскую православную церковь Московского патриархата. Кто эти люди в Грузии?
В первую очередь это патриарх всей Грузии, Илья II, Святейший. Потом уже епископы, такой как Иоанн Руставский, Владыка Иоанн, Владыка Серафим, Владыка Иов. Вот эти люди, которые открыто выступают, и еще десятка епископов, которые удерживают, вот, они
и,
являются
конечно,
опорой.
Пытались, их, конечно, пытались подкупить
конечно.
Всякими благами
их
земными.
Угрожают.
Как
не
Иисуса
то, что,
Христа в пустыне
да.
Дьявол
не,
искушал.
Не то, что подкупить, есть прямые угрозы. Прямые угрозы, они не скрывают. Вот наши грузинские либералы выступают, говорят, что их надо расстреливать, их надо убивать, их надо уничтожать. Церковь надо уничтожить, грузинскую, потому что грузинская церковь является, говорят, агентура российская, и влияние, и российских спецслужб. То есть обвиняют во всех смертных грехах, понимаете? Даже невозможно представить сейчас вот обычному русскому человеку, под каким давлением находится сейчас грузинская церковь. Потому что грузинская церковь на самом деле сыграла огромную роль в удерживании русско-грузинских отношений и в улучшении этих отношений и в сохранении единства грузин и русских. Это заслуга церкви, потому что когда во время правления Саакашвили насаждали такую агрессивную русофобию, церковь, наши священники, наша церковь проповедовали, что русские наши братья, мы являемся одним народом, несмотря на то, что у нас разные этносы, мы являемся одним народом, народом Иисуса Христа, православными братьями, и ни в коем случае нас делить, разделять и проливать кровь друг друга и развязать братоубийственную войну ни в коем случае нельзя. И Запад это все прекрасно понимает, потому в первую очередь они поставили своей целью уничтожить грузинскую православную церковь.
Запад то же самое делает и на Украине. Я уже рассказывал о том, что идеалы, удар по идеалам. Вот как говорил Мао Цзэдун, удар по штабам, так и здесь удар по идеалам. В каждом американском посольстве всех православных стран есть специальные люди, которые занимаются расколом русской православной церкви, а именно поддержкой вот этой автокефалии ПЦУ. Слава Богу, что грузинская церковь не поддается давлению. Но есть некоторые иерархи, к сожалению, и в ней, которые заколебались, и в других поместных церквях. То есть ситуация очень нестабильная. Но наши враги, они не смотрят на экономику. Вы понимаете, что, вот как говорится, есть американская пословица, миллионер думает о деньгах, а миллиардер думает о душе и о политике. Правители США – это миллиардеры, которые, и даже триллионеры, которые думают о душе, вернее, они духовные люди, только их духовность противоположна нашей. Поэтому они думают о погублении душ миллиардов людей, а не о их спасении. И они работают над развалом православия, огромные средства вкладывают, огромные политические усилия, организационные усилия и так далее.
Ну, в общем, надежда, тем не менее, есть, она есть всегда, она на Господа Бога и на Святую Православную Церковь. Куда ж нам без этой надежды? Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучал один из известных старинных русских православных кантов. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Шата Ахаидзе и Игорь Друзь. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Всего доброго.
Субтитры сделал DimaTorzok.